Спонсор выпуска Goblin News – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Выпуск новостей традиционно подготовлен совместно с проектом «Однако». Если кому вдогонку к новостям нужны обстоятельные рассуждения, вам туда. Ссылка под роликом. Российское государство наконец-то осмелилось покуситься на святое, на глобальных гигантов интернета. В Госдуму внесен законопроект о санкциях в отношении медийных платформ, если те будут дискриминировать российский контент. Предусматривается три, так сказать, стадии наказания. Штрафы до 3 миллионов рублей, замедление трафика и полная блокировка. Надо понимать, что имеется в виду, конечно, не какой попало российский контент, а только, так сказать, пропагандистский. А то, ишь, YouTube взял моду душить ролики Соловьева и нашей Раши Today. А на Фейсбуке и в Твиттере бывает и вовсе наших блокируют, будто это им какой-то там Трамп. В общем, поэтому закон уже так и называется – закон Соловьева. Ну и тут, конечно, многие заёрзали. Ну и как и впрямь YouTube запретят? Скажу по секрету – это вряд ли. Почему? Потому что это большой бизнес, а значит, большие деньги. А с большим бизнесом и с большими деньгами наше государство предпочитает не ссориться, ну, так, чтобы всерьез. Оно ведь само капиталистическое государство наше, и поэтому деньгам у нас везде дорога. Так что пошумят немного, твой патриотизм потешится и тихонько сторгуются. Но если вдруг капиталистическое государство действительно озаботится своими государственными интересами, ну, тут могут быть нюансы. Интернет – это ж пропаганда, а у нас через 3 года с небольшим президентские выборы. И выборы надо как-то окормлять агитацией и пропагандой. Раньше-то на все на это хватало одного телевизора. Ну, как теперь телевизора хватает, можно посмотреть в Белоруссии. А стараниями нашего телевизионного руководства – и наш телевизор с каждым годом смотрят все меньше и меньше. И дело даже не в том, плохой он или хороший. Просто люди, которые привыкли к телевизору, стареют и стареют. А те, что помоложе, они изначально не в телевизоре, а в интернете. Да и сам телевизор, ты не поверишь, тоже уже в интернете. Иначе с чего бы это деятелям нашего телевидения на YouTube обижаться? Интернет, он, как известно всем, общий. YouTube и Facebook распространяют информацию в общем интернете. А вот сами они как раз имеют собственников. Ну, если кто не в курсе, и YouTube, и Facebook – это частные лавочки. И вот эти собственники, они, каким бы странным это кому ни показалось, являются противниками России в информационной войне. Я надеюсь, ты не ушибленный перестройкой интеллигент. Ты не веришь в демократические свободы для всех? Не думаешь жаловаться в спортлото на Америку за то, что там не печатают газету «Правда»? Нет? Ну, вот и правильно. Слушай дальше. Заблокировать в России YouTube – дело, конечно, нехитрое. Ну, хотя тоже уметь надо. Вон Роскомнадзор 2 года непримиримо блокировал Telegram. Кончилось тем, что сам открыл на нем свой канал. Очевидно, чтобы напрямую рассказывать аудитории про свою борьбу. Так что было бы интересно посмотреть на закрытие YouTube. Интерес чисто академический. Но и это не главное. Дело, повторюсь, не хитрое, был бы приказ. Главное другое. Если закрыть, как в коммунистическом Китае, бездуховные вражеские платформы, ну, нужны какие-то другие взамен, чтобы было где размещать сугубо правильные, патриотические, благонадежные ролики. Я слышу, многие с той стороны мониторов уже кричат: «Надо построить свои платформы!» Ну, то есть, тот самый суверенный интернет, о котором у нас давно говорят и над которым так громко смеялись. Кто бы мог подумать, что это действительно надо? Вот за великим китайским фаерволом изначально все это есть свое. Свое китайское. И рынок там тоже есть. Примерно в 1,5 миллиарда рыл. Поэтому китайцы без Ютуба не плачут и даже не страдают. Кстати, даже в Китае при известной сноровке можно обойти все их блокировки и забраться на запретные западные сайты. Это, в принципе, любой школьник с таким справится, теоретически. Непонятно только одно – зачем? Свое же все есть. Ну и ты уже спросишь, если государство дает отворот-поворот гигантам мировой IT-индустрии, значит ли это автоматически, что государство объявляет собственную индустриализацию по образцу сталинских пятилеток? Ну, хотя бы в одной, отдельно взятой за жопу IT-отрасли. Вопрос, конечно, интересный. Мне, что характерно, интересно тоже, ведь здесь у нас нет никакого советского наследия. Вот в оборонке, в космосе, в энергетике всех видов, в машиностроении советское наследие есть, и его еще надолго хватит, а в IT ему неоткуда взяться. Не дотянется проклятый Сталин и ничего не подскажет. Вот такого при Сталине точно не было. Эту задачу современное российское государство может решить только само, ну, пусть и копируя чужие образцы, ну, как в первые пятилетки СССР из разрухи, из ничего построил мировую индустриальную державу. Вот то же самое и сейчас. Индустриализация в цифре с опорой только на собственные успехи последних 30 лет, силами инженерной школы, которую вырастили в школах и вузах при постсоветской реформе образования, силами национального капитала, который назначили правящим классом в России. Это же его дело – создать самодостаточную базу IT-индустрии, чтобы она при этом была еще и рыночно эффективной, чтобы конкурировала со всем миром. Ведь именно так суверенная пропаганда и делается, а не так, что рот закрыл, рабочее место прибрал. Ну, нет, конечно, и это не беда, тоже ведь дело привычное. Если государству надо, оно открывает казенную кубышку, отваливает несметных денег приближенным барыгам, и барыги еще достойнее представляют Россию в списках Forbes, а вместо результатов работы показывают начальству красивую презентацию. Но в то же время бывает и по-другому. Вот Крымский мост на самом деле построили. Отчего бы не построить и российский YouTube? Гражданам России от этого точно хуже не будет. Так что с нетерпением ждем. А вот суверенитет как таковой – это дело такое. Сегодня он вроде как есть, а завтра ты его, как бы так сказать, проимитировал. Ну вот как это получилось у наших братских народов – армянского и азербайджанского. Скоро уже 30 лет, как и те, и другие обрели независимость, избавились от советской оккупации, и все это время они исступленно между собой воевали за Карабах. Это, надо понимать, и есть их национальная идея. Гордыня там такая, что договориться по уму между собой просто невозможно. Ну и вот до чего они там довоевались. Недели три назад всю эту свадьбу национальных гордостей прикрыла Россия. Военной силой просто ввела войска. Это, как нетрудно догадаться, от природного русского гуманизма. Но вообще прекращение войны в Карабахе – это не просто миротворчество. Вот ты спросишь, они 30 лет воюют. Все уже привыкли, что это Россия сейчас так подхватилась. Ну, я тебе отвечу. Это потому, что Россия считает этот регион сферой своих российских интересов. А тут в Закавказье полезли наши турецкие партнеры. Им же там тоже интересно. И интересно им примерно то же, что и нам. Нефть, Каспий, транспортные коммуникации, ну и прочие капиталистические и геополитические удобства. И вот, турецкий парламент взял, да и разрешил президенту Эрдогану ввести войска в Азербайджан. Причем поговаривают, турецкие войска там и так есть. И вот что получается. Пока туда не лезла так нагло Турция, Россия миролюбиво уговаривала армян и азербайджанцев. Ну, мол, ну прекратите мордобой, ну договоритесь по-хорошему. Те радостно кивали и делали по-своему. То есть с бараньим упрямством продолжали воевать. Ну и вот довоевались. Раз туда полезла Турция, это уже конкуренция взрослых, и уговаривать неразумных детишек уже никто не будет. И всем уже глубоко плевать на независимость и неповторимую национальную самобытность, что Азербайджана, что Армении. Поэтому министры обороны и иностранных дел России сами едут на место и сами на местах решают вопросы. Ну, понятно, какие-то приличия соблюдают, проводят переговоры с как бы официальными лицами, как бы международные. А вот турки вообще не парятся, они фактически уже сделали Азербайджан своим бесправным протекторатом, командуют там напрямую. Но, по сути, независимость и Армении, и Азербайджана уже превратилась в декорацию, и они этого добились сами, и жаловаться теперь не на кого. Ну, а пока наводили мир на Кавказе, в Молдавии случилась пересменка президента. Как бы пророссийский президент Игорь Дадон проиграл выборы как бы прозападной кандидатке Майе Санду. Многие у нас не на шутку возмущены. Как же так? Россия утратила позиции в Молдавии, где наша мягкая сила, а тель грозит нам будут шведы, ну, то есть НАТО. Спешу тебя утешить. Россия в Молдавии никаких позиций не потеряла. Просто потому, что никаких позиций у нас там и не было. Пророссийская политика или не пророссийская политика в странах-лимитрофах – это просто мишура. Вот был, например, такой пророссийский президент Украины Виктор Янукович. И чё? Где он теперь? Вот и пророссийский Дадон, он ничем не хуже пророссийского Лукашенко. Это всего лишь ширма для многовекторности и для шкурного торга. В реальности от смены пророссийского политика на антироссийского практически ничего не меняется. Пророссийским политикам у нас принято называть такого, который говорит сладкие слова, чешет наш великодержавный патриотизм, ну и походу шантажирует, что уйдет к другому. И за все это требует ему платить. Платить не братской любовью, заметь, а реальными деньгами и выгодами. Антироссийский политик все делает наоборот. Разрываясь напополам, вылизывает задницы Европе и Америке. Требует убрать российскую военную базу из Приднестровья. И за это клянчит себе ништяки у Запада. Ну и вот тебе пример. Какова настоящая цена пророссийского политика. Один такой сейчас служит мэром в столице Молдавии, в городе Кишиневе. Зовут его Ион Чебан, если вдруг тебе интересно, хотя, понимаю, вряд ли. Так вот, главная политическая новость Молдавии – это не бутафорская смена президентов. Главная молдавская новость – это контракт кишиневской мэрии на закупку 25 троллейбусов. И ты спросишь, у кого? А я тебе отвечу – у Риги. Может быть, эта держава Латвия предоставляет Молдавии стабилизационные кредиты? Может, Латвия проводит миграционные амнистии. Может, Латвия поддерживает партию социалистов, благодаря бренду которой Чебан стал мэром? Нет? Не может быть. Вот кто бы мог такое подумать? Нет. Латвия просто получит за это из Молдавии деньги. А вологодские машиностроители, которые производят троллейбусы собственной инженерной разработки, никаких денег от пророссийского мэра Кишинева не получат. И ведь, казалось бы, если государство у нас капиталистическое, то оно должно продвигать интересы национального капитала. Разве не так? Ну, вот тебе и ответ. Пророссийский политик может появиться только там, где есть политика России, а там, где есть торг, патриотическая пропаганда и покупка показной лояльности, там будет Виктор Янукович. И то, как мы знаем, ненадолго. Недавно все дружно посмеялись над Валерием Меладзе и другими звездами русской попсы. Наши таланты обиделись на государство за то, что из-за эпидемии коронавируса на Новый год отменили елки, и теперь им не заработать. В знак протеста певцы угрожают бойкотировать новогодние голубые огоньки. Мы, говорят, не будем у вас петь. У нас, говорят, стачка. И вот тут народ, конечно, с воодушевлением поддержал классовую борьбу. Держим кулачки, лишь бы у них получилось. Ведь нам в Новый год тоже дома сидеть, так это лучше без вот этих вот песнопений. У нас дома есть что посмотреть и послушать без них. Потому что, ну, сколько можно на эти морды смотреть? Но заметь, эта попса, она же не с казённого кошта кормится. Меладзе, Киркорову, Пугачёвой, им всем платишь ты. Ну, то есть массовый российский зритель. Они на самом деле с этого живут. Ну, то есть можно сказать, они честно зарабатывают. Ну да, делают говно. Но ты ж сам его покупаешь и сам его жрёшь. Весь этот цирк с конями и забастовками – это, конечно, смешно. Но это действительно борьба трудящихся говнопрома за свои экономические права. Дурная, но по-своему честная.
А то, что их говённый товар приносит хороший доход, так это вопрос не только к производителям. Это вопрос и к покупателям.
А вот чем эта тупая попса отличается от признанных и авторитетных мастеров? Вот, к примеру, отечественного кинематографа. Киношники-то настоящее культурное достояние. Вот эти сидят только на казённом коште, ну, чуть побольше, чем на 100%. И на этом основании искренне и заслуженно презирают и нашу страну, и тебя лично, потому что страна им должна, а отношение народа к их самовыражению никакого кассового значения не имеет. Настоящие мастера не с этой кассы кормятся.
Вот заслуженный мастер Андрон Кончаловский опять провалился в прокате со своим новым фильмом «Дорогие товарищи». Это про расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 году. И что теперь? Андрон не доедает? Как бы не так. Все с самого начала оплачено из госбюджета. А как тебе этот фильм зашел, автора вообще не колышет. Ты-то ему зачем? Из-за карантинных ограничений киноиндустрии сейчас тоже тяжело. Как и попсе. И что? И ничего. Они просто втихую, безо всяких забастовок, отжали себе из госбюджета дополнительные 4,2 миллиарда. Это компенсация за страдания. Учись. Хотя, наверное, нет. Тебе этому учиться не надо. Во-первых, ты же не светоч. Ты быдло тупое, как и все мы. Тебе все равно ничего не достанется. Ну, а во-вторых, это же позорно. А на сегодня все. До новых встреч.